Слово учителя о магии. У нас велик список утруждающих стихии без пользы для общего блага. Некоторые сменяют искусственные приемы добрыми мыслями, но многие оказываются лишь раздражителями стихий. Между тем, такое отягощение законов приносит вред не только самому человеку, но смещает гармонию пространства на ближайшие расстояния. Могут спросить, в чем же главный вред черной магии? Уявление смешения элементов и вызов частей хаоса есть наибольший вред от низших заклинаний. Нужно представить себе, что сущности низших слоев таким образом получают доступ в неподлежащие сферы и продолжают вредить по широкому пространству. Нужно отставить магию вообще. Явление вреда черной магии можно в значительной степени ослабить сознательным противлением, когда сердце наше подает весть о нападении, и черные звезды уявляются. Нужно спокойно и без страха обратиться к иерархии. Многие нападения пресекаются немедленно. Каждое пресечение колдовства есть доброе дело. Прежде всего, нужно разрушить магический круг. Но такое прикосновение требует еще большего огненного напряжения, нежели вложенное заклинателем. Распознавание соответствия сил дается чувство знанием. Нельзя без ожогов касаться сильнейшего пламени, но когда огненная энергия превосходит, то не бывает ужасных последствий. Как все насильственное, магия докатывается до самых темных проявлений. Сама граница между белой и черной магией делается неуловимой в своей сложности. Потому на пути к будущему следует оставить всякую магию. Современная магия погрязла в некромании и прочих низших проявлениях. Потому произносим очень нужное слово, говоря об отмене магии. Пусть она останется у черных некромантов. Отмена магии будет камнем белым на пути мира. Природа и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать и познавать чудесные подходы к миру тонкому и огненному не будет магией. Молитва сердца не магия. Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно — источник лжи, и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к единому свету. В чем смысл так называемого ада? В несусветных муках и страданиях, которые кто-то там, наверху, в космосе, специально придумал для собственных, непонятных для нас целей и безнаказанно их творит. Нет, читатель, никто наверху удовольствия от мук и страданий душ в аду не получает. Личность, сознательно вставшая на путь деградации, проходя свое развитие в форме человека, сама исподволь готовит свое «я», свою душу к будущему самосожжению. Так как, прекратив самосовершенствовать себя как личность, каждый неизбежно приходит к полному забвению всех своих духовных устремлений, то есть сжигает свое «я», превращаясь в информационно-энергетическое топливо для тех, для кого оно является необходимым условием существования и развития. Кстати, коль мы затронули уже эту тему, давайте посмотрим заодно, в чем же смысл так называемого рая. В отдохновении от трудов праведных и дел мирских, думаю, что для любой высокоразвитой души такой бездельничий рай после смерти был бы хуже ада. А может, в вознаграждении за вовремя прочитанную молитву и прилежно исполняемую исповедь перед причастием на каждом святом празднике? Нет. Смысл рая в обретении полной свободы выбора дальнейшего пути в самосовершенствовании своей индивидуальности, в возможности личностного раскрепощения, освобождения от всего, что мешает дальнейшему творческому развитию человеческой души. На пути к самосовершенству нельзя останавливаться, так как поле времени каждого из вас вместе с полем времени всего человечества неуклонно движется вперед, и каждая остановка в своем саморазвитии является не просто топтанием на месте, а неизбежным шагом назад к пропасти самоуничтожения. Запомните, это вы, кто уже ступил на путь деградации сознания и вошел в многочисленный лагерь уже не людей. Нам пока еще не дано понять до конца пути человеческие. Но пока человек способен совершенствоваться, он борется, разочаровывается, терпит неудачи, он живет, не теряя мужества и цельности в своих трудных исканиях и вере. Он живет и в конце концов все равно побеждает. Побеждает не кого-то, а прежде всего самого себя. Все то, что он вынужден был прихватить с собой из предыдущего животного царства. Его сознание все больше расширяет горизонты ума, а сердце все полнее наполняется живительными соками любви. Пока человек способен вносить в приходящее мгновение искру добра и творчества, он живет. Очень часто случается так, что человек десятки лет ведет как бы совершенно бесполезную для общества жизнь. Слывет закоренелым эгоистом, человеконенавистником и обывателем. Старится и никому не нужный, все продолжает жить. Многие недоумевают. Почему это так? Потому что великая и мудрая жизнь все еще видит в нем какую-то возможность духовного пробуждения и ждет, посылая ему сотни испытаний, чтобы он смог, если не при этой, так хотя бы в следующей жизни, духовно возродиться. И наоборот, бывает так, что простые, не наделенные ни властью, ни какими-то привилегиями люди, несмотря на свои тяжкие будни, щедро и бескорыстно изливающие на сердца других людей радость и любовь, рано покидают этот мир. Это происходит потому, что их физическая оболочка становится уже не способной нести всю мощь их любви. Она разрушается и сгорает в вихре тех высоких вибраций мудрости, переполняющих сознание. Поэтому они умирают, покидают физический план Земли, превращаясь после смерти в сияющий свет, и со временем возвращаются назад уже в новой, более совершенной телесной оболочке, чтобы стать еще более радостными, чистыми и духовно высокими. Зная о том, что их в любую секунду может настигнуть окончательная смерть, уже не люди, благодаря мощи своей злой воли, стараются захватить с собой в пропасть как можно большее число душ, умело затягивая в запутанные и коварные сети своего замаскированного зла каждого, кто горит желанием славы и богатства. На эти два незаметных крючка жалких благ и временных накоплений клюют бесчисленные орды пока еще не людей, превращаясь в полностью зависимых от них слуг и рабов. Такой способ ловли душ давно изучен и проверен. Это принцип кнута и пряника. Вначале будущих жертв привлекают мнимой свободой, балуют своим вниманием, наделяют надуманной значимостью, а затем полностью закрепощают и так глубоко погружают в мир разврата, разнузданных страстей, наркотиков и острых ощущений, что несчастные пока еще не люди, если бы и захотели освободиться из цепких лап, но в силу энергетической и волевой слабости уже не в силах этого сделать. Так они и погибают, не сумев воспользоваться той единственной и уникальной возможностью, которая могла бы им позволить постепенно перейти из животного в человеческое царство. Но как же распознать этих тварей, если они скрываются чаще всего за симпатичными и вполне безобидными личинами наших знакомых, друзей, родственников и даже близких и любимых нами людей? Это действительно трудно, но не невозможно. Нужно только уметь беспристрастно наблюдать и давать бескомпромиссные оценки поступкам и словам тех, с кем вы живете и общаетесь. Класс еще не людей в преобладающем большинстве состоит из индивидуумов слаборазвитых или совершенно неразвитых умственно, несовершенно организованных, флегматичных, но очень часто, в зависимости от степени преобладания в себе сил той или иной стихии, обладающих сильным магнетическим влиянием или врожденными медиумическими способностями. Бывает, что в первое время они развиваются среди людей как совершенно нормальные дети, но вскоре теряют всякую активную власть над своим физическим организмом, и их сознание вместе с телом становится послушными орудиями в зловредной деятельности всякого рода бесплотных астральных существ. Большинство из них при появлении на свет имеют заметно меньший вес и рост, чем у нормальных людей. Но при этом недостатке они обладают необычной физической силой и выносливостью. С детства, из-за резкой смены среды обитания, еще не люди, очень подвержены нервным истощениям, душевным потрясениям и психическим расстройствам. Так называемая умственная спячка большой части представителей этой части видимого человечества выражается чаще всего недостатком психической энергетики, физической силы на фоне постоянной нервозности, раздражительности и горячности. Среди окружающих их людей они пользуются или необъяснимой сильной симпатией у одних, или сразу же вызывают чувство антипатии у других. Следует иметь в виду, что браки людей и еще не людей с самого начала обречены на провал по многим субъективным и объективным причинам. В любом случае, ко всем, кто их любит, они выказывают лишь только поверхностную привязанность, которая очень быстро исчезает, если им приходится выбирать между дружбой и собственной выгодой. К тому же, они очень безответственны, как половые партнеры, очень часто имеют вредные половые привычки и наклонности к сексуальным излишествам и всевозможным извращениям. Мораль их – животная. Чувство благодарности за проявленное к ним внимание, добро или любовь у них практически полностью отсутствует. Как, впрочем, и чувство жалости к тем, кто бессознательно, любя их, страдает от их эгоизма, эгоцентричности и бездушия, часто граничащих с жестокостью. Жалость к людям чужда их природе. Они скорее будут любить и быть сильно привязанными к своим домашним животным, чем к людям, пусть даже и очень близким, которым они проявляют чаще всего лишь мелочную злобность, придирчивость, необоснованную требовательность или даже нескрываемую ненависть. Экономя свою ограниченную энергетику, многие из них только тем и занимаются, что предаются сентиментальной усталости, мечтательности и укоренившейся в характер лени. Во всех жизненных ситуациях и в деловых отношениях с людьми их отличает крайняя степень безответственности, безалаберности и разгильдяйства, что не мешает, тем не менее, некоторым людям испытывать к ним чувство доверия и очень сильной симпатии, потому что это дает им возможность постоянно вампирировать из еще не людей эманации тех элементальных сил, которые у них самих находятся в недостатке. Для души истинного человека такой тесный контакт с элементальными существами или духами стихий чреват тем, что его сознание может в конце концов само отправиться в сферы элементальной жизни и раствориться в ней. Элементальные астральные существа, духи стихий и проявляемые через них силы нельзя отнести ни к добрым, ни к злым силам. Но не обладая достаточным знанием специфики человеческих условий, необходимых для того, Чтобы избежать преднамеренного нанесения вреда человеку и имея односторонне развитый разум, элементаль может непроизвольно причинить серьезный ущерб человеческой душе, вплоть до одержания плотным телом или физической смерти. Не говоря уже о том, что это для человеческой души может явиться серьезным шагом назад в ее индивидуальной эволюции, так как тесный и продолжительный психический контакт с элементалями какой-либо из стихий вносит глубокое расстройство в человеческое сознание, возбуждая в нем вибрации самой низшей нашей природы. Для еще не людей астральный бандитизм не столь опасен, так как может только ускорить возвращение тонких элементов нелюди в состав своей коллективной животной души. Кстати, мало кто из еще не людей доживает до старости и умирает естественной смертью. Очень часто безответственное поведение и врожденное чрезмерное любопытство делает еще не людей легкой добычей каких-нибудь могучих интеллектов из числа черных магов, колдунов или ведьм, которые, нуждаясь в физическом организме для продолжения своего существования, овладевают их физическими телами. В таких случаях пожилые колдун или ведьма, найдя хорошо приспособленный медиумический организм, употребляют всю свою психическую силу, волю и магические знания, чтобы завладеть безвольным мозгом своей жертвы. Медленно, но верно, они изгоняют владельца, слабое астральное тело животного из физического тела, и после этого с помощью черной магии полностью овладевают этим организмом. Чаще всего это сопровождается самоубийством самого мага и переходом его души в молодое физическое тело. Многим из читателей наверняка приходилось сталкиваться в своей жизни с явлениями, когда тот или иной человек буквально в считанные дни совершенно менялся не только в своем поведении, привычках и вкусах, но даже в характере и темпераменте. Обычно все в поведении такого человека очень резко изменяется в самую плохую сторону. Жаль, что очень редко или практически никогда никто даже не подозревает всей ужасной истины такой перемены и не может понять, что теперешний человек не имеет ничего общего с их прежним знакомым. Итак, не имея возможности тонко осознавать свои действия, нелюди в большинстве своем стремятся к тому, чтобы ими руководили. Им нужна постоянная власть и контроль над ними. На Земле, как и в астрале, эти существа, не обладая достаточным количеством энергетики для отдельного существования, но имея огромную способность к вампирированию и паразитированию на чужой энергетике, стремятся существовать только лишь в больших сообществах, подчиняясь единой сильной воле курирующего их эгрегора. Они имеют в своем теле только животные программы, потому что не способны еще воспринимать другие. Поведение таких существ, хотя и облаченных в физическое человеческое тело, все еще диктуется стадным инстинктом, зовом крови, жаждой наживы, кровожадностью, извращенными и неудержимыми половыми импульсами и тому подобное. Они действуют лишь под давлением своих низменных желаний и страстей, которые возникают как бы ниоткуда, по их пониманию, и которые могут быть скоординированы и контролируемы только более мощной властью астроментальных сил. Повторяем, что еще не люди, это скорее избалованные человеческой любовью и вниманием животные, чем родственные нам сознания. Внешне, в индивидуальных качествах во время их воплощения среди людей, это очень часто может выражаться как присущая некоторым видам домашних животных инфантильность, инертность, обреченность и покорность судьбе. С одновременным пребыванием сознания в неопределенных мечтаниях на темы отвлеченного характера, в которых они выступают в качестве главных героев. Как правило, это грезы о том, что ими было когда-то увидено или услышано, или просто придумано. Эти фантазии могут носить и очень агрессивный характер, причем степень агрессии и опасности такой еще нелюди. Для окружающих будет зависеть от предыдущего животного ее воплощения. Очень опасны воплощения бывших крокодилов, носорогов, кабанов, волков, шакалов, тигров, львов и рысей, которые для осуществления своих замыслов не останавливаются ни перед чем, демонстрируя при этом потрясающие ум, упорство, хитрость и изобретательность, присущие данным видам диких зверей. У преобладающего большинства еще не людей нет собственного видения вещей или собственного понимания происходящих вокруг них явлений. Они всегда принимают и отстаивают лишь какую-то общепринятую и навязанную им идею. Сейчас, по всему бывшему Советскому Союзу, они десятками и сотнями тысяч выходят на улицы и площади с пеной у рта, требуя немедленного суда и публичного повешения всех продавшихся мафии демократов и возврата советского, так называемого коммунистического режима, при котором они могли спокойно существовать, пить дешевое пиво и водку, закусывая дешевой колбасой. Под влиянием общепринятых мерок еще не люди даже могут создавать некоторые формы жизни или искусства, бессознательно творя их по подобию. Миллионами таких произведений искусства в виде сотен тысяч одноликих девушек с веслом или крестьянки и рабочего заполнены постсоветские парки отдыха и культуры, скверы, стадионы и даже просто государственные учреждения. Они даже организовывают свои выставки живописи, авангарда, сюрреализма и тому подобное. Концерты современных течений в музыке, металлисты, рэперы, панки и тому подобное, на которые собираются тысячи таких же нелюдей-поклонников. Еще не людьми очень легко управлять, потому что они полностью внушаемы. У них нет ни собственного вкуса, ни собственного мнения или взгляда на жизнь, а лишь то, что им внушат, будь то дешевая реклама или шумная политическая пропаганда. У них отсутствует самоконтроль, и все, что они не делают, происходит под влиянием внешних чувственных импульсов. Бессознательные желания очень часто толкают еще не людей на преступления и необдуманные поступки, причину которых они сами никогда не знают и не могут обоснованно мотивировать. Пойдите на концерт любой модной рок-группы, и там вы найдете тысячи влюбленных в своих кумиров, поклонниц и поклонников, качающихся в эйфории астральной близости со своими музыкальными идолами. Величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. Именно самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты. Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетание пространства. Учитель. Именно поэтому еще не люди и являются удобными гражданами для диктаторских и других недемократических режимов. Они становятся послушными куклами-марионетками, мягким пластилином в руках военных и политиков. Миллионы их маршировали и кричали «Хайль!» на площадях вермахта в 30-х годах. Миллионы их же с громкоговорителями и красными знаменами, с лозунгами «Долой!» и транспарантами «Даешь!» шагают теперь на митингах и демонстрациях по городам СНГ. У них всегда присутствует стремление обрести нечто такое, о чем пишут в газетах или журналах, показывают по телевидению. Нечто похожее на то, что показывают в мыльных телесериалах или о чем слагают плаксивые стихи поэты. Еще не люди, бездумные последователи любой моды и с легкостью бросаются скупать или шить себе то, что носят все. Когда все покупают хрусталь или золото, они тоже бросаются в магазины, толкаются, выстаивают длинные, ими же созданные очереди, чтобы тоже купить и хрусталь, и золото. Попробуйте только выкрикнуть в такой очереди что-нибудь типа «кончается», давать по одному в одни руки, и вы испытаете на себе всю мерзость, жестокость и гнусность стадного инстинкта этих еще и не людей, но уже и не животных. Еще не люди, активные участники всех движений за эмансипацию женщин и сексуальную свободу, потому что именно на этом поприще они добиваются массового слива низших психических энергий в бездонные резервуары антимира. Самые искусные и страстные проститутки, отдающиеся любому мужчине за деньги, но бессознательно любящие свою профессию за то состояние аффекта, в которое вводит их оргазм, это еще не люди. Именно среди них очень часто встречаются удивительно красивые и идеально сложенные женщины, имеющие мощнейшую сексуальную энергетику. Сбор сексуальных энергий – вот главная задача их воплощений среди людей. Бурное и повсеместное распространение алкоголизма указывает на активизацию воплощений еще не людей среди людей. Они превращаются в домашних тиранов, заставляя страдать не только своих близких, но и живущих рядом с ними людей. Действуя под влиянием алкоголя, человек теряет даже имеющиеся в небольшом количестве начатки сознания и готов подчиниться любой воле, вне зависимости от того, кто ее и зачем выражает, будь то элементальная сущность астрала или человек. Такие люди не могут даже допустить, что они практически являются живыми зомби, и что все их мысли и желания не являются их, а внушены извне, элементальными сущностями астрала. Общаясь и соприкасаясь с людьми, еще не люди также заражают их астральные тела своими животными и другими низкокачественными чувственными программами. Чаще всего человек, бесконтрольно культивирующий в своей энергетике эти программы, заболевает раком, СПИДом и скоропостижно умирает. Тех, кто успел накопить в себе большое количество животных программ, ожидает крайне тяжелое посмертие. Оттуда, куда попадают их души, пока еще нет выхода, потому что и выход из ада открыт Иисусом Христом не для всех. То, что испытывают эти души после смерти, не поддается никаким описаниям. Это полная потеря связи с тонкими телами, потеря всякой индивидуальности. Вместо этого – ощущение слияния в однородную серую и безликую массу, из которой, как ни пытайся, но выйти невозможно, потому что душа полностью теряет способность ориентации в пространстве и ощущает себя как микроскопическая часть некой бесконечной, вечно движущейся массы. После смерти таким душам уже ничто и никто не может помочь. Только волевое, осознанное усилие и помощь извне могут остановить падение человека в энергетические воронки антимира. Как вы узнаете из третьей нашей книги, опыт внедрения разума в человеческое сознание был очень непрост и труден. Можно даже сказать, что он в большей степени не удался, чем удался. В результате так называемого грехопадения, полового совокупления с дикими животными, не имевших генетической прививки для воплощения в физические тела высокодуховных разумных сущностей, У первобытных женщин очень часто стали рождаться дети с явными признаками атавизма – хвостами, шерстью, звериными мордами и тому подобное. Приобрести возможность быть физически с виду обыкновенными людьми им помогали демонические эгрегоры антимира, постоянно державшие их под полным своим контролем. Постепенно развиваясь, качества этих еще не людей привнесли в человеческое общество животные программы кровной вражды, фашизма и национализма, ура-патриотизма и безжалостной борьбы за власть, а также обособленность, разделенность и агрессивность религий. Религиозные, но еще очень невежественные и недалекие люди, в силу специфики заложенных в них эволюционных программ, более других склонны поддаваться псевдоведению со стороны демонических эгрегоров. Очень часто они также, подражая людям, молятся Богу, подолго выпрашивая и плаксиво выклянчивая у него для себя богатство и благополучие, удачи в бизнесе и торговле, помощи в богопротивных и преступных деяниях, совершенно не подозревая, что энергия их молитв направлена к эгрегору дьявола и питает демонические миры. Если же их просьбы остаются безрезультативными, они со всей присущей им неблагодарностью и злостью обрушивают в адрес Бога столько проклятий и гадости, что истинный человек захлебнулся бы уже давно в этих грязных потоках. А им ничего. С новым рвением и удвоенным усилием продолжают клянчить себе выгод, да насылать на головы неугодных им людей проклятия и злобу. Трудясь якобы на благо человечества и якобы истово служа Господу, очень часто такая нелюдь, особенно если это ортодокс и жестко исповедует одно вероучение, находится на самом деле в услужении какого-либо демонического религиозного эгрегора. Такие нелюди также во имя Бога безжалостно убивали гугенотов, истребляли целые племена иноверцев и даже народы, ценой крови и слез, страданий и насилия, навязывая свое вероучение другим. Все, что зиждется на эманациях крови, не может быть от Бога, который есть любовь. Не будучи в состоянии воспринимать энергии высших вибраций, нелюди, находясь в человеческом теле и подчиняясь только лишь низшим желаниям своей животной природы, постоянно живут в потоках низших энергий, которые еще при жизни начинают разрушать их непрочные тонкие тела. После смерти большинство нелюдей окончательно разрушаются, теряя всякую индивидуальность и становясь просто строительным, чувственным материалом астрала. Элементы такого распада, попадая в глубокие и грубые слои энергетического пространства, вновь могут быть собраны и использованы такими же, не относящимися еще к человеческому царству или полностью деградировавшими в своей эволюции существами для того, чтобы воплотиться в физическом человеческом теле. В настоящее время около 400 миллионов таких нелюдей, сменяя друг друга, воплощаются среди рас истинных людей, постоянно пополняя своей отрицательной психической энергетикой огромное количество мощнейших демонических эгрегоров, созданных в пространствах и сферах Земли антимиром. Вопрос о посмертном существовании нелюди совершенно отличается от загробной участи человеческой души, какой бы слаборазвитой духовно она ни была. Дело в том, что мертвого, статичного или отдыхающего тонкого мира не существует, как и вообще не существует во Вселенной ничего бесплодного и праздного. Все, что не приносит общественно полезной пользы, не вкладывает свою толику добра и любви в дело всеобщего космического строительства, обречено на вымирание. Вспаханная земля, даже находясь под паром, и то не отдыхает, а интенсивно готовится к плодоношению. Только истинный человек содержит в себе самом в одно и то же время элементальные силы жизни и смерти. Все, что ниже человеческого по своей сути, не бессмертно. а только обладает возможностью бессмертия. Чтобы получить пропуск в бессмертие, необходимо, чтобы сознание, проявляемое ранее в животной форме, покорило в себе все животные вибрации, и только тогда оно может выразиться на Земле как индивидуальное человеческое существо. Чтобы претерпеть испытание борьбы за жизнь, борьбы сознательной, разумной, индивидуальной, и чтобы принять за это кармическую ответственность. Но абсолютное большинство сознаний животных, впервые получивших возможность самостоятельно воплотиться в физическом теле человека, не выдерживают экзаменов, предоставляющих им в распоряжение человеческую жизнь. Посмертная участь их с точки зрения человека ужасна, но с точки зрения эволюционного благоприятствования гораздо лучше, чем у остальных животных их вида и класса, не получивших еще возможности воплотиться в человеческом царстве. Тонкое тело, воплощенное в человеческую форму нелюди, обладает настолько еще малым количеством энергетической субстанции даже средних планов астрала, не говоря уже о ментале, что такое существо после смерти становится вообще неспособным сразу же отделиться от своего физического тела и создать в надпланетном пространстве Земли единую и целостную астрально-ментальную сущность. Такая нелюдь вынуждена после смерти, насыщая своими сущими не астрал планеты, а кости умершего, постепенно в течение нескольких месяцев или даже десятков лет рассеиваться в самом низшем слое астрального плана, чтобы впоследствии вновь возвратиться в так называемую нейтральную зону астрала, где обитают все коллективные души животного царства Земли. Рассеянные энергии такого бывшего человеческого существа не в состоянии будут вновь возродиться в прежнем комплексе с сохранением особенностей бывшей человеческой личности. Миллионы ежедневно умирающих нелюдей после смерти вообще не имеют личностного в нашем понимании существования. Элементы и сущие, составлявшие их тонкие тела, через некоторое время вновь становятся материалом для формирования биополей новых миллионов низкоорганизованных нелюдей, так называемых штампов, или существ, не ступивших еще на первую ступень эволюции высшего разума и представляющих по своей сути проявление астральных сущностей коллективных душ животных, хотя и относительно высокоорганизованных. Поэтому такой бывший человек после смерти сразу же теряет свой человеческий вид и приобретает вид того животного, качество которого он осваивает на данном этапе своего развития. Не обладая силами для составления в надпланетном пространстве Земли своей астральной сущности и повторного возрождения на физическом плане в человеческой форме, такое бывшее человеческое существо создает свое посмертное существование в виде нескольких существующих независимо друг от друга животных одного вида. От 8 до 16 рысей, свиней или енотов, до 6-8 волков, от 40 до 60 крыс, от 80 до 100 мышей, хомячков, хорьков и так далее. Как бы ни был мал биоэнергетический потенциал нелюди, но и его оказывается слишком много для одного, уже существующего в физическом теле животного, чья энергетика по своему составу, элементальному набору, наиболее подходит данной развоплощенной нелюди. Поэтому вы должны знать, что далеко не все окружающие нас домашние животные и дикие звери существуют на основе собственного биополя, созданного коллективной животной душой из генов родителей животных одного вида. В особенности это касается животных из семейства кошачьих, таких как тигры, львы, леопарды и даже кошки, биополя которых практически всегда энергетически связаны с одной из существующих посмертно нелюдей, паразитирующий на одном или сразу на нескольких из таких биополей. Каким же образом происходит такое подключение развоплощенной нелюди к эфирному или астральному телу животного? Это происходит обычно, когда животное уже находится в 3-4-месячном возрасте, если подсоединение происходит к животному из семейства кошачьих, или же в случае с волком, к шестинедельному зачатию. Но абсолютно качественного подсоединения сущих, умершей нелюди к сущим коллективной души животного, не происходит, и поэтому такое животное вынуждено существовать в виде двух недостаточно тесно связанных между собой частей – сущности животного и посмертно существующей нелюди. В таких случаях мы обнаруживаем в животных качества, не присущие им, явное наличие мыслительной деятельности, проявляемой в необычайной хитрости, коварстве, смышленности или понятливости. Кстати, только подключение к лошади, слону или оленю позволяет умершей нелюди сохранить в посмертном своем существовании 60-80% наработанного в человеческой жизни биопотенциала и вновь попытаться родиться в человеческой форме. Во всех остальных случаях такое паразитическое существование ведет нелюдь с каждым новым ее воплощением во все более низкие формы, постепенно скатываясь даже до уровня коллективного роевого сознания насекомых, мух, москитов, комаров, тараканов, пауков и тому подобное. На этой стадии инволюционной деградации они создают постоянство своего положения в мире высшего разума, составляя таким образом его низшую часть. Постепенно их сущие распадаются, и они естественным образом превращаются в элементы, составляющие основу для формирования различных форм животной эволюции. Мы уже говорили, что смерть не является тем, что известно как разложение. Смерть истинная представляет из себя невозможность развоплощенного сознания после освобождения от физической оболочки вновь поляризовать атомы, составляющие душу, чтобы таким образом реализовать свое потенциальное бессмертие. Следовательная истинная смерть для человеческой души – это эволюционное падение из человеческого царства на план повторного животного развития, где сознательное существование может быть продолжено лишь с помощью магических средств в слоях и сферах антимира. Вот что по этому поводу говорится в законах о смерти, написанных Гермесом Трисмегистом. Первое. То, что вверху, подобно тому, что внизу, что на земле, подобно тому, что в небесах. Второе. Есть два состояния бытия, одно смертно, другое бессмертно. Третье. То, что смертно, разложимо, а разложимые тела исчезают, как утренний туман. Четвертое. Бессмертное тело есть эссенция вечная и нетленная. Пятое. Но оба. Тело смертное и тело бессмертное не могут существовать всегда вместе, но каждое возвращается туда, откуда произошло. Шестое. Тело смертное чувственно, тело бессмертное разумно. Седьмое. Первое не содержит ничего совершенного, второе – ничего несовершенного. Потому что одно есть эссенция материи, а другое – эссенция духа. Человек, микрокосм, представляет равновесие между ними. Восьмое. Жаркая борьба происходит между высшими и низшими, потому что оба они желают получить тело как награду за победу, ибо человеческое состояние есть честолюбивое стремление низшего и прославляется как достойное славою высшего. Девятое. Если человек склоняется к природе низшей и смертной, то этим он помогает низшим несовершенным силам противиться высшему, которое бессмертно. И тогда он должен страдать страданиями рабства за неповиновение своему Творцу и Владыке. Но если он склоняется к высшему, то он поистине мудр и счастлив. Десятое. Если человек после того, как был увлечен суетностью мира и после того, как приобрел в этом знание, возвращается к мирской суетности, он будет наказан страданиями и огнем в наиболее мрачном состоянии бесплотных душ. 11. Если человек после того, как приобрел знание вещей сущих, возмущается против требований бессмертной части и возвращается к суете мира, то высшая эссенция немедленно удаляется, и он становится рабом эссенции низшей, которая овладевает им и повлечет его по пути зла. 12. Когда человек, как нечистое животное, таким образом не повинуется своему Творцу и отвратит лицо свое от лица бессмертного, то лишается наследства, право на которое он получил по рождению. Он уже не считается между детьми Божьими, ибо стал злым и развратным, обладающим достоянием только смертным, и потому наказывается смертью. 13. Таким образом, все те, которые возмутились как нечистые против своего Творца, обречены на гибель, ибо знают вещи сущие. Но что касается тех неразумных душ, которые игнорируют своего Творца и отвергают Его по невежеству своему, те очищены будут страданиями многими и вновь будут посланы в мир. Каждый может прожить только свою, данную ему жизнь. Ни единого мгновения невозможно прожить чужой жизнью за другого человека. И сколько бы ни старались вы протоптать тропинку для своих детей или внуков, судьба всегда поворачивает ее так, что только вы сами, только вы один, сможете продолжить ее для себя. Сколько бы вы ни любили другого человека, как бы ни хотели облегчить ему жизнь, запомните, ни пяди чужого нельзя прожить. Поэтому не набирайте себе долгов и обязанностей, которые на вас никто не взваливает. Идите по жизни радостно. Просыпаясь утром, благословляйте свой начинающийся день и обещайте себе принять со смирением все, что бы он вам ни принес. Творчество человека в его обыкновенном дне, в понимании и принятии всех обстоятельств простого дня, как неизбежных, единственно своих, свалившихся на него для того, чтобы он смог очистить их своими любовью, милосердием и сочувствием. Не следует это понимать как унылую обреченность и позволять, послушно согнув спину, злу нахально кататься на вас. Нужно научиться, владея собой, бороться и, падая, снова подниматься, чтобы побеждать препятствия и овладевать ими. Внешне это не всегда удается. Мы склонны драматизировать события и не радуемся препятствиям, как новой возможности для духовного скачка. Мы ненавидим зло, которое в любом своем проявлении не способно вызвать в добром сердце ничего, кроме искреннего чувства омерзения. Но внутренне зло всегда нужно побеждать, любя. Для этого научитесь переносить свои отношения с людьми из области мелочности, обыденности и условности в вечный огонь справедливости божественных законов бытия. Нужно беспощадно ломать все условные перегородки, которые выстраивает эгоистичный ум между вами и людьми. Постараться сознанием своим войти в положение того, с кем вы общаетесь. Тогда вы легко откроете все лучшее в себе и всегда сможете отыскать способы, как разрушить все предрассудки, нелепо заслоняющие людей друг от друга, и войдете в храм сердца другого человека. И если вы, найдя в себе цветок любви, бросите его тому, с кем общаетесь, то только в случаях встречи с абсолютно злыми людьми ваша любовь может не победить. Распознав же темное сознание, старайтесь пройти мимо, благословляя и прощая, но ни в коем случае не прикасаясь, не пытаясь обратить его на путь истины. Сознание нелюдей мертвы. Вы, не имея достаточно сил и опыта, только отяготите частью их тяжелой кармы свою жизнь, не принеся никому пользы.